Перми 15 часов и 6 минут. Добрый день. Начинаем наш дневной разворот. Сегодня у нас будет театральным разворотом, причем театральным, посвященным одному театру. Для многих именно с этого театра начинается путешествие в мир искусства, в мир прекрасного. Пермский театр юного зрителя именно сегодня, 4 декабря, отмечает свое 50-летие. Полвека существует этот театр. Для моего поколения это театр, который располагается в прекрасном, одном из красивейших зданий нашего города, в особняке Любимовых. Для кого-то театр юного зрителя начался в помещении, которое раньше располагалась тюрьма, а потом теперь театр кукол. Но для всех, для нас это театр юного зрителя. Я пригласила в эту студию друга театра, человека, связанного с театром, и человека, у которого также начался путь в искусство именно с этого театра, Сергей Николаевич Коробков, театральный критик, драматург. Добрый день, Сергей Николаевич.
Добрый день.
Конечно, мы встречались в этой студии с Михаилом Юрьевичем Скомороховым и с артистами театра юного зрителя. Все они внутри этого театра. Вы тоже отчасти внутри театра, но и внутри вообще театральной жизни. И можете сравнивать то, что происходит у нас, то, что происходит в театре юного зрителя, с тем, что вообще происходит в театральной культуре. Я предлагаю вот к этому общему, такому глобальному вопросу перейти чуть-чуть позже, а начать мне бы хотелось с события, которое состоялось вчера в Центральном выставочном зале. Последний день! К сожалению, работает замечательная выставка «Театр на все времена». Вы там тоже присутствовали. Как вам вообще идея с этой экспозицией, с этой выставкой? Симпатичный ли вам показалось?
Да, вы знаете, я... Не то слово «симпатичный». Я слышу, вижу, ощущаю, как эти картины, эти костюмы, эти макеты, они дышат, они вызывают в памяти массу впечатлений, казалось бы, уже угасших и запрятанных куда-то в уголки сердца, души. А это свойство театра. Вы знаете, вот многие гадают над тем, что есть тайна театра. А мне, как ни странно, сегодня с утра, после вчерашней вот этой презентации книги, посвященной юбилею Пермского ТЮЗа и после вечерней премьеры «Господ Головлёвых», пришла вот какая идея. Мы любим театр за превращение на сцене, за волшебства, фокусы, за то, что он дает возможность, допустим, одному актеру, как вчера Елене Бычковой, меняться не только возрастно, но и в развитии характера. Вообще хороший актер — это тот, который меняется, приходит на сцену, выходит одним, в середине спектакля другой, уходит уже третьим. Это театр. И всем кажется, что вот это и есть волшебство и тайна театра.
Какой-то иной мир.
Да. А на самом деле, знаете, что понятно? Особенно в такие юбилейные дни, когда жизнь театра практически совпадает, ну, почти в унисон с твоей жизнью, да, идет. И ты можешь наблюдать за ней спорадически, там, время от времени, from time to time, да. Но театр удивительным образом сохраняет энергию всех, кто к нему прикасается. А кто к нему прикасается? Не только актеры, не только те, кто стоит на сцене, но и каждый зритель. Он собирает эту энергию. Неважно, там подключаются в процессе жизни театра другие зрители, приходят другие поколения артистов. Но то, что было на них, до них удивительным образом аккумулируется, остается вот как на этой выставке.
Входишь, то есть то, что мы называем генами?
Да. Да, вот это вот тайна театра. Вот это вот каким-то образом, не знаю, бог его знает, может быть, домовой какой-то живет.
Ну, а там, кстати, говорят, призрак-то живет.
Призрак живет, да, Елизаветы Любимовой. Но вот до Скомороховская эпоха, мне вдруг, конечно, хотя удивительный этот театр с приходом Михаила Юрьевича на Капитанский мостик, он, конечно, крупнейшим по художественным идеям стал. Он очень многое изменил вокруг, не только в Пермском театральной жизни, но и вообще, это к тому следующему глобальному вопросу, но и доскомороховская эпоха, она накопила такое количество энергии актерской, режиссерской, художественной, которая вот через эту генетическую память переходит. Сцена вообще, да, знаете, вот если прикоснуться к сцене, к мазкам сценическим, неважно, они могут там меняться, перекладываться. Теплые.
энергетика.
Теплая, теплая сцена всегда.
А вот что касается все-таки рождения этого театра, ну, мне кажется, что секрет еще и кроется в том, что рождался этот театр людьми, которые там кто-то только что выпустился, людьми, которые хотели работать в театре. Многие из них, возможно, не знали, как это должно быть в идеале. И вот создавали что-то, ну, нечто уникальное, нечто свое, те самые гены.
Вот такой парадокс, что тюзы, они ведь создавались, можно сказать, по циркуляру сверху, угу. Да, вот нужны, вот придумали театр юного зрителя и в Перми должен.
И говорят же, такой. Что это именно такое, ну, как сказать, дитя Советского Союза.
Абсолютно, то есть вот по репертуару изначальному он суровый, по ранжиру был, угу. Нужно вот это, нужно спектакли там, как мы их называли, горшочников, да, самых маленьких детишек для следующего возраста и ставились на билетах. Это от стальки лет. Ну, стальки вообще, какое уже слово вылетело. Плохое какое. Неграмотное.
Вырежем.
Вырежем, да. Но указывалось вот это, то, что сейчас пишут 12+, там, 7+, это же тоже все повторы в сущности. Парадокс в том, что несмотря на то, что это создавалось сверху и создавалось директивами, циркулярами, это были такие романтики, которые строили эти театры, да, по всей стране и в Перми тоже. А там было много любителей, кстати, из какой-то такой заводской фабричной самодеятельности. Они становились профессиональными артистами. Кто-то приезжал, потом в труппу вливались целые выпуски актерских театральных училищ. И
потом пришел Михаил Скоморохов тоже со своей командой.
Он привез 7 человек, да, и вот сейчас Коля Глебов оставался, тоже сейчас в Москву переехал дольше всех практически вот весь этот период. Пришел со своей командой, не просто пришел со своей командой, а сумел полюбить и расположить к себе тех, кто были. И они не конфликтны. Это свойство, во-первых, Скоморохова, который шумен по характеру, но чрезвычайно...
Но очень любит мириться.
Любит мириться и очень открытый человек. Uh-huh. Очень открытый человек. И любит артистов, любит дело, которым он занимается. Это
вот вы сказали про энергетику. Мне почему-то подумалось, наверное, это все-таки связано с тем, что это театр для юного зрителя, когда артист приходит в драматический театр, он очень часто воспринимает работу в спектаклях для детей, ну, как несение повинности какой-то. Ну, вот он должен там обязательно...
А здесь цинизм не проходит.
Да, да, да. Здесь наоборот, они идут и понимают, что первично это работа зайчиками, белочками, Карлсонами или там малышами, а потом уже ты можешь себя в трех сестрах
попробовать.
Вот
вы знаете, это хорошая очень мысль. Из этих зайчиков и белочек получаются хорошие Ричарды, хорошие Гамлеты, хорошие, не знаю, там... Нины Заречные, сестры Прозоровы. Просто по той причине, что вот сцена не терпит такого цинизма и не терпит обмана.
Что с детьми тоже не проходит,
да.
Совершенно.
А эти артисты, которые как бы работают с детьми, они, у них нацеленность такая вот на... Раньше бы сказали исповедальность, сейчас скажу такую искренность и предельную самоотдачу. Тоже все плохие слова, но понятно, что имею в виду.
Вы вчера рассказывали о том, как вы пришли в театр, и что это, в общем, ваш сверстник.
Да, ну я пришел, естественно, позже. Я не помню города на заре, я не помню первых спектаклей. Ну куда ж, я в возрасте там 3-4 лет не ходили, не возили тогда родители в театр. А вот чуть позже, где-то 60... Это или 66-й, или 67-й год. Вот первым спектаклем была «Снежная королева» с замечательными песнями Юлии Борисовны Пугачевской. Дай бог здоровья. Я когда-то с ней на Пермском телевидении работал. Я был ведущим, она режиссером музыкальных программ. Но и к стыду своему не знал, что она была артисткой тюзы, потому что память сохранила облик mm-hmm. этой «Снежной королевы» и музыкальности этого спектакля. И помню Марию Федоровну Януш в роли атаманши. Осталось в памяти это, но не знал, что Юлия Борисовна тоже и играла «Снежную королеву» в очередь с Ольгой Даниловой и писала музыку.
Потом это уже были осознанные приходы в театр?
Ну, как вам сказать? Ну, вот получилось, что это первый театр в моей жизни, и получилось, что он, наверное, сыграл вот где-то на подсознании детском, да, какую-то свою роль, раз уж я связал свою жизнь с театром так или иначе, то, наверное, это он. Мне казалось, у меня был какой-то большой период...
То есть вы грешите, что на тюз все-таки, что вирус там получен?
Да. Мне казалось, я вот много занимался оперой, и считался в какой-то период жизни музыкальным критиком. И мне казалось, что Пермская опера вот, со своим таким золотым веком, который равняется, скажем, золотому веку Большого театра. Там в Большом театре были эти все звезды, не знаю, Архипова, Образцова, Милашкина, Вишневская, Атлантов. И в это же время в Перми была совершенно уникальная труппа. Просто если бы не было тогда железного занавеса, и были бы другие возможности, то никто бы в Перми не сидел, все бы были богатыми, я не знаю, Соляник, Шубина, Глебова, Сибирцев, Турчани, Скит, Елен. Это потрясающая совершенно труппа. И мне казалось, что это самый мой любимый театр вообще на свете, и что это театр моего детства. На самом деле я понял, чем дальше вспоминаешь, тем больше понимаешь. Я на самом деле понял, что это тюз. Тем более, что мне вот в Скомороховский период... Ну, во-первых, там два моих спектакля шли. Значит, вот Берлиоз Михаил Юрьевич поставил с Евгением Князевым, народным артистом «Всея Руси» из Вахтанговского театра. Он, кстати, передает привет огромный.
И замечательным Александром Калашниченко.
Сашечка, да, там играл.
Был прекрасен.
Да, и «Актерская погибель» по Чехову мы делали. Значит, вот видите, как пришлось вовнутрь погрузиться. Но я очень много писал еще об этом театре, потому что мне его спектакли, начиная, ну, вот с Скомороховского периода, у меня там был большой пропуск вот в 70-е, начале 80-х, потому что я просто учился в ГИТИСе и напропускал какие-то такие программные вещи, которые тут делал Скоморохов. Но потом, начиная вот с персонажей «Вишневый сад», «Вальпургиевая ночь», «Охота жить», «Чонкин», это как бы вошло в обязательную программу самосовершенствования, смотреть эти спектакли и трактовать каким-то образом их смыслы на бумаге.
У нас в студии лежит замечательная книга, которая так и называется «Пермский театр юного зрителя». Цвета здания, да. Цвета особняка Любимовых, синий цвет. Очень красивое издание, которое выпущено к юбилею. И здесь 30 страниц.
Печатных. Вообще сначала нужно было сделать печатный лист, да, он состоит из 24 страниц, а потом тихонечко я стал просить, добавьте, потому что не укладываюсь, поскольку эта глава, она такая в центре стоит этой книги, она должна была быть от истоков до сегодняшнего дня. Вы сами понимаете, как это много, все-таки 50 лет — это 50 лет.
Ну, ощущение, что вы из театра-то не выходили, что вы смотрели все, когда листаешь эту книгу. Мы сейчас сделаем короткий перерыв на рекламу, а потом я вас попрошу назвать перечислить несколько названий, которые, на ваш взгляд, являются такими показательными, эпохальными.
Хорошо.
В Перми 15 часов 21 минута. Еще раз добрый день. Продолжаем наш разворот. Сегодня гость дневного разворота, театральный критик, драматург, автор... Один из авторов книги о театре юного зрителя, Сергей Коробков, наш гость. А говорим мы о театре, который отмечает сегодня 50 лет. И вопрос, который задала до рекламы, хотелось бы, чтобы вы назвали несколько спектаклей, которые, на ваш взгляд, вот уже как театрального критика, уже как человека, который там не лично связан даже с этим театром, спектаклей, по которым можно судить о театре, как визитные карточки, что ли. Вот не только последних лет, когда мы говорим очень часто, вот есть Чонкин там, «Золочёные лбы», а Может быть, ранние какие-то?
Я, знаете, так, когда вот занимался, думал о тексте этом, мне вот что пришло в голову, что в скомороховскую эпоху складываются такие дилогии, трилогии, триптихи какие-то, спектакли разные очень по драматургии, по эстетике, потому что эстетика меняется в этом. Скоморохов, конечно, очень современный человек, хотя ворчит, что, наверное, отстает, и это отдельный, может быть, темой для разговора, не прав он. Вот, скажем, есть такая театральная линия, да, спектакли о театре, которая началась персонажами по пьесе, между прочим, лауреата Нобелевской премии Луиджи Пиранделло. Пьеса получила Нобелевскую премию. 6 персонажей в поисках автора. Какие-то годы, это, наверное, 90-е, да?
Да, это были... Я просто помню, 90-е. Я была студенткой, и мы ходили, для нас это было какое-то чудо, потому что таких пьес и таких спектаклей тогда мы не видели.
Там замечательные были актерские работы Валентины Лаптевой, Николая Глебова, Владимира Шульги. Там музыкальные...
Пешков там играл.
Да, да. Режиссер. Музыкальное оформление Марка Гольберга, Малер и Моцарт удивительным образом сошлись, и вот эту тайну театра в нотописи как бы выразили, да, в звучании. Потом, я помню, перед гастролями в Авиньон один раз играл Евгений Князев, директора театра, тоже удивительный был спектакль, который вся труппа переживала, я помню, мы вместе прилетели, он боялся, что выпадет какой-то текст, но это было вот такое экстремальное. И он в Авиньоне потом играл первый спектакль, потом Коля вместо него стал играть. Вот, смотрите, театральная, ну, тоже, допустим, трилогия, триптих, это персонажи, это Берлиоз, это композиторы, но это художники, потому что там никакой специфики такой музыкальной особо не
Ведь
было.
Довольно долго шел этот спектакль.
Долго, и я это видел только премьеру, и спектакль ставился в фойе, а потом его перенесли даже на большую сцену.
Что вот я видела было... на большой сцене уже.
А я нет, вот вам повезло.
А может быть, и вам.
Вот. И «Актерская погибель». Мы делали ее тоже о театре. Там в финале огромная чайка падала на землю, потому что открывались все двери. И,
это было такое большое признание в любви к театру.
Да,
просто.
В «Бенефис». Премьера была в «Бенефис» Николая Глебова к его 50-летию. Вот смотрите, вот одна такая линия. Вторая линия, которая у меня просто в сердце, эти три спектакля поселились, и я их все очень люблю. Такая вишнево-садская линия про сад, про дом, про... Начиналась Вольтером, Кандидом, знаменитым спектаклем. Я его впервые увидел в Авиньоне. Совершенно не с пермским тюзом там оказался, по приглашению Французского культурного центра в Москве. И иду по этой улице из Парижа, приехав на экспрессе, главной улице республики, в этом маленьком старинном городке, и на площади Лор-Лош, площадь часов, вижу Марка Гольберга, Наташу Чащину на скрипке играющую, Иру Шишенину в пудреном парике. Ребята, значит, все стоят, и принято рекламировать спектакли вот театрализованно по всему городу. Все театры со всего мира это делают. И вот я так с ними увиделся, со своими земляками, и в один из вечеров, ночной такой спектакль был, где-то там, я не знаю, в 00 с чем-то начинался, потому что город театральный, он не спит практически, видел Вольтера. С этой идеей главной, несущей, каждый должен возделывать свой сад. Да? Казалось бы, Вольтер, потом Чехов, «Вишневый сад». Удивительный спектакль, редчайший звукопись, редчайший интонации спектакль с Ириной Павловной Сахно в роли Раневской, поставленный в фойе этого особняка Любимовых. И, знаете, у меня знаменитые реплики Раневской звучат почему-то, вот, хотя я многих видел, и Доронину, и Фрейндлих в роли Раневской, и прочих, и многих других великих артисток, звучат голосом Ирины Павловны Сахно. «Сад мой после ненастной осени и холодной зимы, ты снова молод, ангелы небесные не покинули тебя». И в этом триптихе завершающая часть, конечно, казалось бы, уж совсем другая драматургия. Пьеса «Венчики» Ерофеева «Вальпургиевая ночь» или «Шаги командора». Грандиознейший спектакль, где в центре есть маленький такой монолог отчаяния у персонажа, который играл Александр Калашниченко, где он кричит про сад, который населяют страшные-страшные цветы. Там почти мат идет, там презумпции жеманные, я не знаю, какие-то... Вот эти вот цветы сформированы... Слушайте, это вот моя жизнь, это и мои 50 лет. От Вольтера, от усвоения каких-то очень простых, важных, даже, может быть, кажутся они банальными, но истин, да, через Чехова к «Вальпургиевой ночи» страшной пьесе о диссидентствующем поэте, помещенном в психушку. Психушка эта расположена в бывшем католическом храме, где любовь все равно выживает, несмотря ни на что, ну, где инъекции сульфазина, этим всем... палата номер 3, по-моему, она там, да, у Ерофеева, значит, глушит просто человеческое достоинство, человеческую мысль, свободу. Мы же все это прожили и живем этим. Это то, из чего складывается мир. Вот и смотрите, значит, выходит, что этот театр вместе со мною живет, и мне очень помогает вот освоением...
Согласуется с вашей жизнью как-то, да?
Согласуется. Не учит, наверное, но корректирует. Я все-таки считаю, что театр должен уроки какие-то давать, да?
Ну, а ради чего?
А вот ради чего? Мы так ругались, что советский театр был назидательным, идеологизированным, он нравоучительствовал, он диктовал мораль. Нет, сейчас я понимаю, что... Настоящий театр, во-первых, всегда театр художественный, театр художественной идеи, а художественная идея не может быть пустой. Вот и все.
Можно ли назвать Пермский театр юного зрителя авторским театром? Об этом мы поговорим после новостей и рекламы.
Договорились.
В Перми 15:33. Продолжаем наш дневной театральный разворот. В студии ведущая Нина Соловей, за пультом звукорежиссера Сергей Слободин. Гость нашей студии – театральный критик, драматург Сергей Коробков, который в числе многих приехал сегодня в Пермь, в театре юного зрителя. Через несколько часов начнется торжество, начнется поздравление. Капустники, которые роскошно сочиняют и делают в этом театре, собираются в этом театре поклонники театра, естественно, люди, которые работали. Есть даже артисты, которые 50 лет назад пришли в этот театр.
Да, да.
И это, конечно, уникально. Есть артисты, которые некоторое время работали, но все равно приходят, как в свою семью. И, кстати, это очень приятно всегда видеть на сдачах спектаклей. Ты видишь людей, которые уже в этом театре не работают, но они сюда приходят, ну, и это как такой, ну, крючочек, что ли, некий дом, за который они держатся. И это очень приятно, то есть вот такое место силы.
Да, правда, но все.
Мы перед новостями остановились на авторском театре. Вот можно все, хотя Михаил Скоморохов старается, пытается приглашать не только пермских режиссеров, давая работу там не только Татьяне Петровне Жарковой, приглашая из Питера режиссеров, но все-таки можно этот театр назвать авторским, скоморуховским театром?
Конечно, конечно. Вот в нашем разговоре сегодня прозвучало то, что Михаил Юрьевич, он как-то пытается прислушаться вот к изменениям, которые сейчас в театральном мире происходят. Иногда говорит, может быть, я устарел, может быть, я старомоден. И даже что-то вдруг сомнения какие-то звучат, нотки сомнений в его голосе по поводу каждой новой следующей работы. Да? Вчера мы говорили после премьеры, я говорю, понимаете, Михаил Юрьевич, вот у нас нападки сейчас на репертуарный театр, на театр Том, а вот лучше собрать команду, сделать проект, ненавижу это слово применительно к любому творческому, творческой затее, что такое проект. Ну, сделали проект, он просуществовал сколько-то и выбросили, да? И нападки на репертуарный театр сопровождаются тем, что вот надоел психологический, русский психологический театр, надоел этот театр «Дом», который забирает всего артиста и лишает какой-то свободы. Я говорю, Михаил Юрьевич, понимаете, они не против психологического театра выступают. Не против. Они выступают против нормального театра. Потому что тенденция вот привести на театральную сцену инсталляцию, перформанс, она нечто, что ярко по форме, да, и действует на нервы обжигающе. Она понятна тоже, она в духе времени вполне. Это, знаете, как море штормит, самоочищается, и нужно что-то новое, новые эти миллиарды кубов воды прибросить к берегу. Но театр, только тогда театр, когда в центре его человек. Ни в одной инсталляции, ни в одном перформансе вы не найдете человека. Это все, что угодно, все вокруг него. Это комментарии к человеку, это попытка его рассмотреть где-то, знаете, вот так вот в обратный перевернутый бинокль. Под психологическим театром понимают сегодня противники его, скептики и режиссеры-новаторы, скажем так, да, они понимают театр, в центре которого человек. Все. Другого объяснения я здесь не могу. Вы занимаетесь человеком. Вы его щупаете, вы его на рентген помещаете свои сцены, беря каждый раз новую пьесу, новый спектакль, да, в работу. Вы это делаете с позиции времени. Вот сегодня такая погода, вот за окном эта ситуация, значит, это на вас влияет. Всегда, всегда. Это хорошие режиссеры всегда этим занимаются, да? А он супер хороший режиссер. Значит, вы боитесь чего? Что осядет, просядет форма, которая сегодня бьет по нервам? Не бойтесь, потому что вы владеете самым главным человеком и его эмоциями. Вы в эту эмоцию погружаете зрителя. А зритель понимает разницу, да, между вот такой яркой формой и между душевным высказыванием. По-моему, я его убедил. Это не значит, что нужно как бы...
Ну, как всякий художник рефлексирует. И это, да. И это, наверное, хорошо, когда человек, там, достигнув и возраста,
да, это
замечательно. И званий...
Это свидетельство здоровья душевного.
Да, не говорит о том, что я гений. И у меня все хорошо, и в моем театре все хорошо.
Ну, иногда ему хочется сказать, вы Айда Пушкин, Айда Сукин сын, ему хочется иногда сказать.
Ну, это тоже хорошо, а как без этого в театре? Да. Уже под занавес нашего разговора, возвращаясь к тому первому вопросу, как вы оцениваете театр юного зрителя, наш пермский театр юного зрителя, ну, даже не среди всех театров юного зрителя, а вообще среди современных театров. Вот это все-таки провинциальный, понятный, такой классический, репертуарный театр. Либо это театр со своим лицом, театр, который...
Он понятный, он репертуарный, он классический, он со своим лицом, но ни в коем случае не провинциальный. Нет, никакой провинциальности я не вижу, потому что, во-первых, время тоже достаточно поменялось, и вот какая-то такая открытость большая, да? Mm-hmm. Театр много ездит на фестивали, его много видят, его много обсуждают, он видит другие театры. Провинциальность же — это замкнутость, по сути, это же все очень просто. Вот существование в каком-то таком своем мирке и все, и невозможность широкого взгляда. Конечно, это все неприменимо к Пермскому театру юного зрителя. Он авторский, вы совершенно справедливы. Он скомороховский. Он театр большого человеческого достоинства и большого художественного достоинства. Он умеющий разговаривать на одном языке, языке большой культуры, с разными возрастами, да, со зрителями разных возрастов. Это, я думаю, что так будет всегда, дай бог.
А что может помочь театру, ну, чтобы стать еще, скажем так, ближе к людям, ну, не понятнее, а ближе к людям, чтобы расширить свою аудиторию. Может,
деньги,
какая-то молодая
деньги, кровь... Слушайте, деньги, они же получают копейки на постановочную деятельность, ну, копейки.
Ну, кстати, меня вчера спросили, а почему театр юного зрителя, значит, не может пригласить там такого-то режиссера, вот этого-то режиссера, этого-то режиссера? Я говорю, вы будете смеяться, дело не в том, что там Скоморохов не хочет никого видеть,
конечно,
а потому что этот режиссер слишком дорого стоит для театра.
А спектакли дают больше всех пермских театров для того, чтобы выжить просто. Там такая коллекционная труппа всегда была, и сегодня тоже есть, да. Такие идеи в воздухе носятся, тесно просто, дышать нечем от ярких идей. Захлебываются, просто придумывая какие-то новые-новые идеи. А финансовое обеспечение, конечно, с моей точки зрения, никуда не годное. Слушайте, вот в Свердловске на 13 миллиардов, по-моему, дали на реконструкцию екатеринбургского ТЮЗа. А здесь, я вчера спросил, 3 миллиона 500 тысяч на следующий год на постановки.
Ну, это считается очень много.
Она слышит кто-нибудь сегодня из властей придержащих? Это стыдно. Это стыдно, имея такой театр в городе.
Руководители департамента культуры, Министерства культуры нас точно слышат, и их помощники
вот
нас слушают.
Слышат...
И они ходят, поздравляют, говорят, гордятся, показывают визитную карточку.
Да. Что... У нас, понимаете, теперь на флаге и знамена вывешивается количество номинаций в золотой маске. Слушайте, ну это фестиваль. Это фестиваль, который вот этому году соответствует. Mm-hmm. Многие театры совсем с ума посходили. Они просто делают продукцию изначально под то, чтобы попасть в номинирование на «Золотую маску», ну и, может быть, там достанется.
А так построена система, и этот она главный режиссер придет к чиновнику и скажет, да. Вот, у нас «Золотая маска», будьте любезны повысить.
Да, ну пусть тогда Михаил Юрьевич и Марина Аркадьевна Зорина, директор, придут к чиновникам и скажут, у нас редчайшая государственная премия имени Федора Волкова, которую имеют среди коллективов вообще мало кто имеет. Я помню, Георгий Исакян такую премию был удостоен. Сейчас пермский ТЮЗ. Вот с этим пусть идут.
Ну хорошо, если чиновник знает, кто такой Федор Волков. Понимаете?
Ну да.
Поэтому...
Сын купца Полушкина.
Мы не будем завершать наш эфир, конечно, на такой грустной ноте. Хочется надеяться, что у театра, театр, переступив полвека, начнет и дальше развиваться, и по-прежнему будут собираться аншлаги. Что вы бы хотели пожелать этому театру? И пермякам, возможно, в отношении театра.
Ну, пермякам я желаю впечатления от этого театра. Чего ж еще пожелать-то? Он в хорошем доме, в хорошем месте, в хорошее, в общем, время, потому что мы в нем живем, в любое время, в которое человек живет, оно хорошее. Не забывать, потому что там замечательные спектакли, есть что смотреть, есть чем пополнять свой жизненный эмоциональный багаж. А театру я желаю вот такой, опять же повторю, то, что ему свойственно, с достоинством, художественным, человеческим поступе вперед. Все у него для этого есть, и эти 50 лет не прошли даром. Знаете, если бы на столетнем юбилее побывать, вот не побываю уже точно, может, кто-нибудь, может, дойдет развитие человечества до такой степени, что кто-нибудь смс-очку, адрес бы знать, даст, что и 100 лет театр жив.
В красивом здании.
Да.
Спасибо большое. Встретимся на праздновании.
Да.
Ну,
да.
А нашим слушателям пожелаем, ходите в театр.
И поздравим их,
да,
с юбилеем пермского ТЮЗа. Спасибо.